Говорит Радио Свобода. Новые власти Украины требуют от Организации Объединенных Наций обратить внимание на ситуацию в Крыму. Алексей Навальный помещен под домашний арест за участие в акции против обвинительного приговора узникам Болотной. Стартовала серия акций в поддержку осужденного эколога Евгения Витишко. Сегодня день рождения правозащитницы Натальи Истемировой, погибшей в Чечне в 2009 году. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 28 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Так, сегодня стало известно о том, что новые власти Украины призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть ситуацию в Крыму. Напомню, что минувшей ночью группа вооруженных людей взяла под контроль два крупнейших аэропорта Крыма в Симферополе и в Севастополе. Верховный Совет Крыма также был захвачен вооруженными людьми, после чего депутаты, как известно, приняли решение провести референдум о расширении полномочий автономии. А на площади перед зданием Верховного Совета продолжается митинг пророссийски настроенных жителей полуострова и крымских татар, поддерживающих смену власти в Киеве. Сейчас на линии прямого эфира корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Владимир Притул. Он находится в Симферополе. Владимир, здравствуйте. Какова сейчас обстановка в городе?
Добрый вечер. Ну, обстановка достаточно стабильная, но нервная. На улице много людей, которые некоторые вооружены, некоторые просто ходят, очень агрессивно себя ведут. Но самое главное, продолжает оставаться захваченными здания правительства и парламента. Они оцеплены милицией. Милиция, в принципе, ничего не действует, не делает. Но известно, что вооруженные люди там находятся. И сегодня появилось видео самого захвата этих двух зданий, и журналисты, которые могли достать это видео из камер наблюдения, сделали вывод, что люди, которые захватывали эти здания, одеты и вооружены как российские военные. Оружие российское, которое, в частности, некоторые автоматы, которых нет на вооружении украинской армии, ну и одежда, так называемая полевка от Юдашкина. И, в принципе, поэтому точно так же одеты и те люди, которые сейчас патрулируют центральный аэропорт Симферополя, международный симферопольский аэропорт. Те же люди появились сегодня, блокировали государственную телерадиокомпанию «Крым». Те же люди в такой же одежде и с вооруженными автоматами и легкими пулеметами блокируют еще несколько аэродромов, в том числе военных, в Саках и в Евпатории, это аэродром ПВО. Что касается Севастополя, то там количество российских военных увеличилось в разы. Наши источники среди украинских военных сообщают, что сюда перебросили, судя по всему, кораблями бригаду военно-десантных войск из, видимо, из южного на военного округа, поскольку у них не шапки, а такие кепки, фуражки. Вот. И они сейчас размещены в Казачьей бухте на базе морской пехоты, а также фактически по всему казарменному фонду Черноморского флота. Сегодня пограничная служба сообщила, что границу Украины пересекли 3 военных вертолета Российской Федерации, 10 военных вертолетов, из которых только 3 давали заявку на то, что они летят на Качинский военный аэродром Российской Федерации под Севастополем. В принципе, сегодня же были сообщения о том, что российские военные блокировали несколько воинских частей на территории Севастополя, украинских воинских частей. Все пока происходит без противостояния какого-то вооруженного, без перестрелок. Российские военные не переходят, не пытаются проникнуть внутрь. Вот, но это сильное напряжение очень чувствуется. Что касается же Симферополя, то представители крымского парламента сказали сегодня, что они совсем не были блокированы, что здание не было захвачено, и просто туда пришли люди, представители крымской самообороны, что это крымчане, это не иностранные войска. Журналисты этому не поверили, спрашивали, почему, кто, откуда они взяли оружие, кто дал, кто их сформировал. Но на это депутаты не смогли ответить. И сегодня в Крыму полностью сформировано правительство, новое правительство. И новый премьер-министр, который вчера был назначен, Сергей Аксенов, уже заявил, что он обратился, крымское руководство обратилось к России, к российскому правительству, президенту с просьбой о помощи, и эта помощь будет оказана. Главной целью своей они, новое крымское правительство, ставит борьба с коррупцией и упрощение бизнес-климата в Крыму. Они сказали, что оставляют места в правительстве и для крымских татар, что это будет достойное представительство, и они обещают также финансировать программу обустройства крымско-татарского народа в Крыму на том уровне, который нужно. Вот. Но сегодня лидер Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров заявил, что он не признает новое правительство, сформированное под дулами российских автоматов. И кроме того, он сказал, он призвал сегодня всех военных покинуть улицы крымских городов и вернуться в казармы. Сказал, что договариваться, решать проблемы, украинско-российские проблемы должны дипломаты. И сегодня же, вот буквально полчаса назад, в Симферополь прилетел народный депутат Украины Петр Порошенко. Он сообщил, что он уполномочен руководством украинского парламента проводить переговоры с представителями Крыма, с крымскими депутатами. Его пытались военные, которые блокируют аэропорт, не пропускать, не пропустить его двух помощников, но это не удалось. Порошенко достаточно решительно действовал, и российским военным пришлось отступить.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент украинской службы «Радио Свободы» Владимир Притула. Он рассказывал о ситуации в Крыму. Сегодня первую конференцию после бегства из Киева дал Виктор Янукович. Эта пресс-конференция состоялась в Ростове-на-Дону, где, как утверждает Янукович, он нашел убежище в доме своего старого друга. Янукович много сделал заявлений. У нас есть возможность послушать некоторые из них. Они касаются его оценки нынешней политической ситуации на Украине, его отъезда из страны и отношений с Владимиром Путиным, его богатство и так далее. Я предлагаю послушать сейчас некоторые отрывки. Они говорят сами за себя.
Настало время мне сказать о том, что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины. Против тех, кто страхом, террором пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственной угрозой своей жизни и жизни своих близких. Я верил в порядочность иностранных посредников. И несмотря на то, что это соглашение, я бы сказал так, было достаточно противоречивым и сложным, я его подписал. И подписали лидеры оппозиции. Подписали министры иностранных дел трех государств. Действительно, оно в то время было очень важное. Оно предусматривало, что оппозиция и радикальные силы, которые были представлены на Майдане, и не только на Майдане, но и в других регионах, они должны были разоружиться, освободить все захваченные территории. Но это не было выполнено. Правительство, которое они сами назвали кабинетом победы. Победы над кем? Над украинским народом? А должно было быть правительство национального единства, о котором мы говорили и которое мы обсуждали. То есть трудно сегодня подобрать слова, каким образом формируется сегодня власть. Считаю, что Россия должна и обязана действовать. И зная характер Владимира Владимировича Путина, я удивляюсь, почему он так до сих пор сдержанно молчит. Но с моей стороны было бы некорректным сейчас говорить, что должна делать сегодня Россия. Но еще раз повторяю, Россия не может быть безучастной, стоять в стороне к судьбе такого крупного партнера, как Украина, соседа и так далее. У меня никогда никакой собственности не было, я ей не владел, у меня никогда не было никаких счетов за рубежом. Я публичный человек. У меня все, что было, все было задекларировано, и все было на моих счетах. Поэтому это все пустой звон.
Но это был фрагмент пресс-конференции Виктора Януковича, которая состоялась сегодня в Ростове-на-Дону. Напомню, это была первая его пресс-конференция, первое публичное появление после бегства из Киева. И сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент столицы Украины Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте. Ну, после этой пресс-конференции, которая продолжалась чуть больше часа, прошло совсем немного времени. Интересно, во-первых, насколько серьезное внимание уделяли украинские СМИ. СМИ, прежде всего, в Киеве этой пресс-конференции, транслировали ли они ее, и есть ли уже какая-то первая реакция на заявление Януковича?
Добрый вечер, Андрей. Действительно, очень большой интерес к этой пресс-конференции. Ее транслировали несколько телеканалов, смотрели политики, члены правительства, журналисты. И в Киеве предполагают, что это, очевидно, не последняя пресс-конференция Виктора Януковича на территории России. Эксперты говорят, что Янукович, очевидно, нужен Кремлю, нужен для реализации сценария по отторжению Крыма от Украины, нужен прежде всего Путину как формально легальный президент Украины, для того, чтобы не признавать новые украинские власти. Многие обращают внимание на то, что Россия уже использовала Януковича для легализации назначения нового председателя Совета министров Крыма, лидера русского единства Сергея Аксенова. Дело в том, что по украинскому законодательству для утверждения крымского премьера требуется согласие президента Украины, и Янукович такое согласие дал. Его пресс-конференцию, повторюсь, смотрели многие в Украине, смотрели в том числе и журналисты. Журналистка 5-го канала Татьяна Даниленко написала на своей странице в Facebook: «Виктор Янукович, очевидно, уже не политик, а актер комедийного жанра Ростовского музыкально-драматического театра». Не остались без внимания оговорки Януковича, в частности, его слова: «Я считаю, что Украина наш стратегический партнер». Ну и особое возмущение вызвали слова Януковича о том, что у него нет никаких счетов за рубежом, и он никогда не владел никаким имуществом. А в резиденции Межигорье якобы у него был лишь один небольшой дом. Вот мнение украинского блогера Евгения Ісільсона. По уровню лицемерия Янукович обогнал Юлию Тимошенко на несколько порядков. Ну и, собственно, зачем нужна была эта пресс-конференция в Ростове-на-Дону, объяснил депутат Верховной Рады от партии регионов Олег Царев. Он сказал, что пресс-конференция была призвана, цитирую, «продемонстрировать, что Янукович жив, не писал заявление об отставке и по-прежнему является действующим президентом Украины». Конец цитаты. Ну, примечательно, что кроме Олега Царева, никто из членов бывшей правящей партии регионов не захотел комментировать высказывания Януковича на этой пресс-конференции. Ну, что касается парламентской коалиции, то лидер партии «Удар» Виталий Кличко заявил, что Януковича необходимо вернуть на Украину, и он должен ответить за все, что он натворил. А Вячеслав Кириленко из парламентской фракции «Батьківщина» отметил: «Янукович – марионетка Москвы, это уже всем ясно, но Украина не должна оставаться сейчас один на один с Россией. Это принципиально, сейчас нам очень необходима международная солидарность». Так прокомментировал пресс-конференцию Януковича Вячеслав Кириленко, и Генеральная прокуратура Украины уже заявила, что намерена обратиться к России с просьбой об экстрадиции объявленного в международный розыск Виктора Януковича, объявленного в розыск по делу о массовых убийствах и превышении власти. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Прокомментировать сегодняшние высказывания Виктора Януковича в Ростове-на-Дону я попросил украинского журналиста Виталия Портникова. Виталий, как вы считаете, нынешняя пресс-конференция свидетельствовала ли она о том, что Янукович по-прежнему пользуется поддержкой Кремля?
Без всякого сомнения, Виктор Янукович никогда не провел без соответствующего распоряжения из Кремля. этой пресс-конференции. Он и так последние несколько месяцев был фактически политической марионеткой Владимира Путина, потому что все украинское государство существовало исключительно на деньги, которые приходили из Москвы. А после своего бегства с Украины он стал полностью зависим от российского президента. Потому что, по моей информации, ни одна другая страна мира не согласилась принять его на своей территории. Я хотел бы напомнить, что мы говорим о человеке, который может быть ответственен за гибель почти 100 своих соотечественных, который отдавал преступные приказы. И очень многим государствам мира не хочется связываться с подобной фигурой. А Россия его приняла, очевидно, имея в виду какие-то политические действия, связанные с фигурой Виктора Януковича. Поэтому этот человек ничего не делает сам. Янукович, вне всякого сомнения, политический труп. У него нет союзников в Украине. Нет людей, которые воспринимают его всерьез. Все прекрасно понимают, что его руки в крови. И, кроме того, перед украинцами сейчас проходят страшные картины того воровства и коррупции, которые связаны с семьей Януковича. Это показательные картины, их сейчас может увидеть каждый. И даже люди, которые симпатизируют партии регионов, даже сами представители партии регионов, они, конечно же, не могут связывать себя с Виктором Януковичем. Но нужно понимать, что с ноября прошлого года, с момента, когда Янукович сорвал процесс европейской интеграции в угоду Владимиру Путину, он держался на штыках. И сейчас он может тоже вернуться в Украину на российских штыках. Тут не должно быть никаких иллюзий. И он в том смысле политический труп, в каком российское государство готово эти штыки ему предоставлять и готово проливать кровь русских и украинцев ради исполнения политических амбиций Владимира Путина. Сам Виктор Янукович никакого значения более не имеет. Он важен в этой игре не более, чем маршал Петен в вишистской Франции, Виткун Квислинг в гитлеровцами оккупированной Норвегии или Йозеф Тисо в оккупированной гитлеровцами Словакии. Или, если кому-то нужен более приятный пример, это Бабрак Кармаль в Афганистане, оккупированном советскими войсками. Ровно столько сил, сколько Россия будет готова потратить на оккупацию Украины, будет, значит, вес Виктора Януковича. Если Российская Федерация не готова оккупировать нашу страну, не готова тратить деньги и силы для этих действий, Виктор Янукович уйдет в небытие, и мы будем интересоваться им исключительно как фигурантом разбирательства дела об убийстве людей в Киеве.
И какой сценарий вам представляется наиболее вероятным?
Мне трудно говорить о намерениях российского руководства. Я все более и более убеждаюсь в последние годы, что оно утрачивает адекватность по отношению к внешнему миру. Пока что я вижу стремление тайванизировать автономную республику в Крым. Что я имею в виду? Фактически руководство Автономной Республики Крым, которое избрано нелегально, потому что для назначения председателя правительства Республики Крым необходимо согласие действующего президента Украины, а Янукович не действующий президент, и неизвестно, какое количество депутатов одобрило кандидатуру нового премьера в захваченном вооруженными людьми здании парламента, потому что никакой трансляции этого заседания, никаких реальных статистических данных мы не имеем. Но в любом случае, этот новый премьер-министр Крыма считает президентом Виктора Януковича. Таким образом, Янукович такой своеобразный Чан Кайши. Он управляет пока что одной всего территорией Автономной Республики Крым. Эта территория держится исключительно на российском военном присутствии, я имею в виду само правительство Новое Крыма. И, естественно, если Крым будет сохранен в таком виде, то будет необходима российская финансовая помощь. Этой вот такой вот, даже не Крыму, а этой маленькой Украины, президентом которой будет номинально считаться Янукович. Теперь следующий вопрос. Насколько Россия будет готова тратить силы и средства для дальнейшей оккупации Украины и для того, чтобы расширить ту зону, где будет признавать президентом Януковича. Вот, допустим, она оккупирует несколько восточных областей, присоединит их к Крыму и там президентом тоже будет считаться Янукович. Я вполне допускаю, что это возможно, потому что мне кажется, что российское руководство хотело бы заполучить в руки некую территорию, отделяющую Российскую Федерацию от другого, фактически оккупированного Россией анклава. Это самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. И тогда вся территория псевдогосударств, контролируемая Россией, являющаяся ее своеобразным козырем в торговле с Западом, будет иметь целостность. По этой территории смогут беспрепятственно перемещаться российские танки. Но мы прекрасно понимаем, что ни о какой геополитической стабильности на постсоветском пространстве в этот период говорить не придется. И, в принципе, это прямая дорога к краху самой российской государственности. Мы тоже должны это прекрасно понимать.
Почему вы так считаете?
Содержание подобных территорий требует значительных экономических вливаний. Если мы сейчас посчитаем, какого рода суммы тратится на содержание Приднестровья, и просто умножим эти расходы на то количество населения, на ту территорию, которую России необходимо будет приобрести для того, чтобы устроить там Украину Януковича, то мы получим соответствующие резервы. Мы прекрасно понимаем, что на этой территории не будет никаких экономических реформ, не будет никаких серьезных иностранных инвестиций, потому что в территории с неопределившимся статусом не приходят инвестиции. Это фактически издевенческие территории. Содержаться они могут исключительно за счет российского бюджета. Российского бюджета уже сегодня не хватает на поддержание того уровня социальной стабильности, который был важен в недавнее время для презентации путинской России как стабильного государства с нормальным уровнем занятости населения, с нормальным уровнем заработной платы. Вот того самого обмена прав на деньги, о котором мы постоянно говорим, когда рассуждаем о России и Путине. И, в принципе, я считаю, что если прибавится еще несколько миллионов нахлебников, то никакие нефтедоллары не позволят решить проблемы российского государственного бюджета и социальных сфер. Кроме того, совершенно очевидно, что подобное нарушение статус-кво, оно приведет к росту сепаратистского движения в самой России. Вот возникнет такой вопрос, если возможен раскол Украины, отделение Крыма, Луганской области, Донецкой, еще какой-то, то почему невозможно усиление каких-либо сепаратистских тенденций в самой России, особенно в национальных республиках? Это, конечно, пока риторические вопросы, но на фоне социальных проблем они могут возникнуть, как они возникли в Советском Союзе.
Это был журналист Виталий Портников.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня пятница, 28 февраля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас к российским новостям. Оппозиционер Алексей Навальный помещен под домашний арест. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Он рассматривал ходатайство следствия об ужесточении меры пресечения для Навального по делу о мошенничестве в компании «Ифраше». Суд запретил Навальному покидать пределы своей квартиры, общаться с кем-то, кроме родственников и адвокатов, пользоваться телефоном, почтой и интернетом. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
С требованием заключить Алексея Навального под домашний арест следователи выступили 26 февраля, на следующий день после того, как суд арестовал оппозиционера на 7 суток за участие в акции в поддержку осужденных по так называемому «болотному делу». В Следственном комитете считают, что Навальный, проходящий обвиняемым по делу о хищении и отмыванию денег, неоднократно нарушал условия подписки о невыезде. В официальном сообщении СКР отмечено, зафиксированы неоднократные выезды за пределы Москвы без разрешения следователя, а также совершение административного правонарушения, за которое Навальный был подвергнут административному аресту. Эти же доводы следователи за ним и прокурор повторили в ходе судебного заседания, где обсуждался вопрос об изменении Алексею Навальному меры пресечения. Выяснилось, что их, помимо прочего, не устраивает и то, что подследственные, вместо того, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела, ходят по судам. Если следствию не нравится, что я хожу на митинги, пусть это и запрещают, а они же хотят запретить мне пользоваться интернетом. Почему? – вопрошал судью Алексей Навальный. Он парировал все доводы следователя, обращая внимание на то, что в прошлом году у него было официальное разрешение на выезд в Московскую область, а в этом он всегда сообщал о своих перемещениях. «Нет человека, который бы соблюдал условия подписки о невыезде тщательнее, чем я», – говорил Навальный и жаловался, что даже для поездки в музей Пастилы ему требовалось брать разрешение следователя. Кроме того, по словам Навального, за 60 дней он и его адвокаты успели ознакомиться с 70 томами уголовного дела, и хождение по судам ему в этом не помешали. Наконец, Алексей Навальный признавал, что административно арестован, но это решение не вступило в законную силу, не говоря уж о том, что задержание на Манежной Навальный считает абсолютно незаконным. Впрочем, судье Артуру Карпову позиция следователей и прокурора оказалась ближе, и он решил отправить Алексея Навального под домашний арест до 28 апреля. На это время ему запрещено общаться с кем-либо, кроме ближайших родственников, пользоваться интернетом и давать комментарии по поводу уголовного дела, которое расследует против него Следственный комитет России. Это ограничение адвокат Навального Ольга Михайлова считает абсолютно незаконным.
Из постановления, которое было оглашено, следует, что судья расширил те запреты, которые просило следствие, в том числе ограничив Алексея Навального в даче комментариев средства массовой информации, что выходит вообще за рамки Уголовно-процессуального кодекса, поскольку такие ограничения не предусмотрены законодательством. Естественно, что данное постановление будет нами обжаловано.
Впрочем, Алексей Навальный успел сообщить собравшимся в суде о том, как относится к возбужденному против него делу, предварительно уточнив у судьи, не будет ли это нарушением условий домашнего ареста. На что Артур Карпов ответил в духе «последний раз можно».
Несмотря на какие-то заявления о том, что я покидал город Москву, меня не интересует, что я покидал город Москву. Их интересует то, что я веду блог, то, что я публикую политические заявления. И фактически сейчас суд просто ограничивает мое право на защиту, потому что я теперь не имею права сообщить массовую информацию о том, что я не виновен. Я не имею права сообщить средства массовой информации факты фабрикации уголовного дела, которое происходит в отношении меня следственного комитета. Тем не менее, я хотел бы всех уверить, что моя позиция не изменилась. Фонд борьбы с коррупцией продолжает работать и будет замечательно работать без меня. Мой блог будут вести сотрудники фонда борьбы с коррупцией, и мы продолжим бороться с этим оккупационным режимом, как это делали раньше.
Уголовное дело, из-за которого Алексея Навального, ходившего под подпиской о невыезде, отправили под домашний арест, связано с обвинениями в мошенничестве и легализации денежных средств при перевозке товаров компании «Фраше». По версии следователей, весной 2008 года брат Алексея Навального Олег, возглавлявший в то время один из департаментов Почты России, обманом убедил представителей «Фраше» заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «Главное подписное агентство». Братья Навальные, считают, в СКР планировали оказывать услуги по грузоперевозкам по заведомо завышенной стоимости. За это их и собираются судить. Алексей Навальный и его защита обвинений не признают и неоднократно пытались добиться признания незаконным постановления о возбуждении уголовного дела. В 2013 году Алексей Навальный был признан виновным в хищении и растрате имущества предприятия «Кировлес» на сумму около 16 миллионов рублей и приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. 28 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня стартовала международная неделя акций с требованием «Свободу Евгению Витишко». Напомню, что 12 января этого года краснодарский эколог Евгений Витишко был приговорен к 3 годам колонии поселения по делу о так называемом «заборе» губернатора Ткачева. В течение 7 дней по всей России в десятках городах других стран мира состоятся митинги, пикеты, онлайн-акции. На них участники потребуют от российских властей освобождения эколога. За судьбой Евгения Витишко следит корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королёв.
Дело эколога из Туапсе Евгения Витишко получило международный резонанс задолго до начала Сочинской Олимпиады. Еще в 2010 году два активиста экологической вахты по Северному Кавказу, Евгений Витишко и Сурен Газарян, обратили на себя внимание на первый взгляд безобидной акции в местечке Голубая бухта, где, как считается, располагается дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Экологи прибыли на место строительства особняка в заповедной зоне и устроили там пикник, попутно разрисовав забор, закрывающий от посторонних глаз секретное сооружение. Власти сочли это оскорблением и предали активистов суду. Тот вынес обоим условный приговор. Через какое-то время Сурен Газарян, против которого возбудили еще одно неочевидное уголовное дело, покинул Россию и получил политическое убежище в Эстонии. Евгений Витишко продолжил борьбу и взялся за сбор информации к докладу о воздействии олимпийских строек на экосистему Сочи. По мнению эколога, защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой, этот документ стал поводом для окончательной изоляции Витишко.
В нашей стране, если человек попал за решетку, то вопрос его безопасности зависит от того, насколько активно он получает поддержку на свободе. Но насколько активно люди на свободе за него борются.
Почему все-таки власти не испугались поменять меру пресечения и отправить человека в колонию поселения во время Олимпиады, во время такого знакового международного события, и понятно, что дело Витишко приобрело такой серьезный резонанс.
Евгений не испугался, он не замолчал, он во всеуслышание заявляет, что экологическая вахта готовит доклад о последствиях для природы Олимпийских игр. И говорит о том, что из-за того, что решили проводить Олимпийские игры, российские власти меняют законодательство, и теперь становится возможной застройка заповедников. Последствия этого решения совершенно чудовищное для России, потому что идут под уничтожение не только заповедники в Сочи, но и в других частях России. Как только он анонсировал эту информацию, как только он сказал, что будет выпущен доклад эковахты по Северному Кавказу о последствиях вот, для природы Сочи Олимпийских игр, тут же ему поменяли меру пресечения. И в разгар Олимпиады ужасный позор, ужасный скандал посадили эколога. Мне кажется, что это помнится миру именно как Олимпиада, в разгар которой был посажен человек. Это первая в мире Олимпиада, во время которой арестовали эколога.
Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова. В декабре прошлого года Краснодарское краевое управление Федеральной службы исполнения наказаний обвинило Витишко в нарушении режима отбывания условного срока. Перед самым Новым годом эколог был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии и поселении. Но вплоть до 12 января он находился на свободе, что давало повод надеяться на щадящий приговор апелляционного суда. Суд Краснодара оставил приговор без изменений. До сих пор, как утверждает член экологической вахты по Северному Кавказу Соченко Ольга Носковец, местонахождение Витишко неизвестно.
Неизвестно, что сейчас происходит с Евгением, где он находится, информации о нем никакой нету. Тоже это все очень настораживает, потому что тоже человек совершенно необоснованно также на остановке был задержан по надуманным обвинениям, провел 15 суток, и да, его сразу практически этапировали, даже не знает его семья, родственники не могут передать ему ни вещи, ничего, то есть мы не знаем, где он. Да, они ссылаются на закон, что пока идет этапирование, они не могут не сообщать информацию, где он находится, и в какой колонии поселения он окажется, мы не знаем.
Тем не менее, по неподтвержденным пока данным, Евгений Витишко этапирован в Томск. Наши источники ссылаются на Федеральную службу исполнения наказаний. В самом ведомстве, правда, эту информацию не комментируют. Тем временем приговор Евгению Витишко продолжает усиливающуюся волну репрессий против российских активистов, правозащитников и общественных деятелей. Правозащитная организация Amnesty International признала эколога узником совести, лишенным свободы в связи с его гражданским активизмом, говорит координатор кампании этой организации Мария Середа.
Посыл этой акции очень простой. Мы требуем освобождения Евгения Витишко и прекращения преследований, каких бы то ни было, мирных активистов в России. Но в первую очередь экологов, потому что давление было не только на Витишко, но и вообще всех активистов. Помочь эти акции могут простым образом. Мы создаем общественный резонанс вокруг этих дел. Есть надежда, что рассматривая два общественных резонанса, о которых известно многим людям в стране, решения будут приниматься несколько иначе, чем если бы эти дела проходили никому незамеченными.
Мария Середа подчеркнула, что в течение ближайших 7 дней акции с требованием освободить Евгения Витишко пройдут в десятках российских городов, в том числе в Петербурге и Москве, а также в Норвегии, Германии и Финляндии. Не исключено, что к акции подключатся активисты из других европейских стран. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Теперь к международным темам. Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал ежегодный отчет о положении в области прав человека в мире. В документе отмечается, что треть населения Земли живет в условиях авторитарного правления, а также что в 2013 году в мире были зафиксированы грубейшие нарушения прав человека. Речь, в частности, идет о применении химического оружия против мирного населения в Сирии и о массовых убийствах в Северной Корее. Подробнее об отчете, в частности, о том его разделе, где речь идет о России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Серьезную тревогу, по мнению авторов отчета Государственного департамента США, вызывает наблюдавшаяся в 2013 году во многих странах тенденция к насильственному подавлению выступлений правозащитников и активистов в поддержку демократии и гражданского общества. Доказательства этого можно найти в любой точке земного шара, заявил на презентации отчета Зия Узра, исполняющая обязанности помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда. Так, например, сказала она, было в Шри-Ланке, где атаки на активистов и журналистов привели к созданию атмосферы страха. Так было на Кубе, где организованные правительством банды нападают на тех, кто пытается провести мирные демонстрации. Так было в Египте, где правительственные силы безопасности убили и арестовали сотни демонстрантов, которые возглавили восстание против режима Хусни Мубарака. К сожалению, сказала далее Зия Узра, подобного рода преследования активистов не прекратились в 2013 году. Сейчас, когда истекает второй месяц 2014 года, эта тенденция наблюдается в Венесуэле, где правительство продолжает силой подавлять инакомыслие и ограничивает доступ диссидентов к средствам массовой информации. Так продолжается и в России, где совсем недавно семеро осужденных по делу о протестах на Болотной площади были приговорены к тюремным срокам от 2 до 4 лет на политически мотивированном судебном процессе. В посвященном нарушению прав человека в России разделе доклада Государственного департамента внимание заостряется на трех проблемах – ограничении гражданских свобод, дискриминации этнических, религиозных и сексуальных меньшинств и нарушении норм правосудия. В качестве примеров ограничения гражданских свобод авторы доклада приводят в частности избирательное применение закона об иностранных агентах и закона против экстремизма, а также использование других средств для притеснения, оказания давления и дискредитации лиц и организаций, критикующих правительство. Что касается дискриминации этнических, религиозных и сексуальных меньшинств, то в докладе упоминается принятый в России закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. По мнению авторов отчета, этот закон фактически криминализирует право на публичные высказывания и собрания всех, кто поддерживает равенство ЛГБТ. Среди отмеченных в докладе случаев нарушения правовых норм в России упоминаются дела против участников демонстрации протеста на Болотной площади, суд над Алексеем Навальным и дела против других политических активистов и правозащитников. Одновременно с этим в докладе отмечается, что лица, ответственные за гибель журналистов и правозащитников, а также за смерть Сергея Магнитского, так и не понесли наказания. У независимых американских правозащитников и политологов, касающиеся России, выводы доклада Государственного департамента удивления не вызвали. Вот что сказал Радио Свобода президент Вашингтонского фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй. Россия вот уже на протяжении 15 лет является авторитарным государством, в котором не наблюдается продвижение к подлинной демократии. Россия в известной мере продолжает оставаться государством, управляемым силовыми структурами. От этого не избавился Борис Ельцин, а Владимир Путин лишь сохранил и укрепил такую систему. На мой взгляд, Путин не стремится к демократии. Он автократ, который верит в то, что страной надо управлять силовыми методами. В его представлении наличие в стране сильного гражданского общества является проявлением слабости, а он Россию видит иной. По словам государственного секретаря США Джона Керри, ежегодный доклад о правах человека не следует рассматривать как некое отвлеченное теоретическое упражнение. Наоборот, сказал Керри на презентации, это подробный, основанный на фактах отчет о положении прав человека во всем мире, а его цель заключается в том, чтобы нарушения прав человека не остались безнаказанными. Клиффорд Мэй, однако, считает, что практическая польза таких докладов ограничена, по меньшей мере, когда речь идет о России.
На мой взгляд, в подобного рода докладах есть польза, так как в них содержится достоверная информация, которая помогает американским гражданам в целом и их представителям в Конгрессе, в частности, понять то, что происходит во внешнем мире. Но в случае с Россией я сомневаюсь, что это как-то повлияет на положение дел в области прав человека. Путин просто может рассудить, что американцы, дескать, могут говорить что им угодно, но на него это никак не повлияет. Это был Клиффорд Мэй, президент Фонда в защиту демократии.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Еще одна международная тема. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху готовится отметить рекорд политического долголетия. Уже в ближайшее время он станет вторым в истории страны после легендарного Давида Бен-Гуриона государственным деятелем по продолжительности пребывания на посту главы кабинета министров. 2 марта Нетаньяху отправляется на несколько дней с официальным визитом в Соединенные Штаты, страну, всегда игравшую ключевую роль в судьбе современного Израиля. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Кот.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сейчас на втором месте среди израильских премьеров по продолжительности пребывания в должности. Дольше Нетаньяху главой правительства пробыл только первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, который суммарно за два срока полномочий занимал кресло главы кабинета 13 лет и 4 месяца. Нетаньяху же занимает пост премьер-министра Израиля в третий раз, и у него есть все шансы хотя бы догнать Бен-Гуриона по продолжительности пребывания на посту за одну каденцию. Первое премьерство Бен-Гуриона началось 17 мая 1948 года и длилось 5 лет и 8 месяцев. Если правительство Израиля не уйдет неожиданно в отставку, то начиная с декабря 2014 года Нетаньяху Бен-Гуриона обгонит. Второй срок полномочий Нетаньяху как премьер-министра начался 13 марта 2009 года и плавно перешел в третий. О секретах политического долголетия Нетаньяху «Радио Свобода» рассказал его бывший советник, а ныне генеральный директор Всемирного форума русскоязычного еврейства Алекс Сельский.
Причин на самом деле есть несколько, об этом можно на самом деле говорить много, но я скажу очень вкратце о главных принципах. Первое, премьер-министр Бенямин Нетаньяху в своей второй и третьей каденции – это прежде всего очень опытный политик, который прекрасно понимает коалиционную систему и понимает, что он обязан сотрудничать со своими партнерами по коалиции, и он это делает очень успешно. Он успешно их выбирает, он успешно с ними общается, несмотря на... Мы очень любим делать кризисы с каждого заявления о выходе той или иной партии из коалиции, но я смотрю сейчас на то, что происходит немножко со стороны. Я помню, как я, председатель премьер-министра, тоже мы это все видели изнутри, и заявления о выходе из коалиции были каждую неделю, и никто не выходил. И во многом это заслуга премьер-министра, который умеет, на самом деле умеет быть политическим партнером. А второе, это, несомненно, я думаю, что все-таки премьер-министр Бенямин Нетаньяху – это человек, который очень глубоко понимает свою функцию и свою миссию лидера еврейского государства в это сложное время. И я думаю, что при всей критике к нему справа, слева, люди это чувствуют, люди это понимают, люди понимают высоту его мышления, его опыта, семьи, из которой он вышел, историка и философа, и писателя Бен-Циона Нетаньяху. Я думаю, что это на самом деле чувствуется. И третье, я все-таки думаю, что на уровне такого вот какого-то поведения лидера, как он умеет перевести это на, скажем так, какие-то бытовые моменты, например, как он говорит, как он умеет общаться, как он умеет произвести впечатление, как он умеет уговорить, как он умеет дать понять гражданам Израиля, что он служит их интересам. Я думаю, что он делает это куда лучше, чем другие существующие сегодня. Хотя есть сегодня несколько политиков, которые, несомненно, являются очень важными и очень опытными игроками. Внутри Ликуда, я думаю, в основном я не вижу кого-либо, особенно вне Ликуда. Внутри Ликуда это Гидон Саар, несомненно, это Виктор Либерман, который очень сильно усилил свои позиции после того, как его оправдал суд в конце прошлого года. Но все же сегодня еще нет политиков, на которых мы можем посмотреть и сказать, что они, пока премьер-министр Бенямин Нетаньяху находится на этом месте, могут его скинуть. Я думаю, что с этим все согласны.
Израильские СМИ, помимо действительно регулярных сообщений о том, что нынешнее правительство вот-вот развалится из-за того, что лидеры одной из партий, входящих в коалицию, не сошлись во мнениях с премьер-министром, часто пишут и о якобы непрерывном ухудшении отношений Израиля с США, причем по вине Нетаньяху. Однако, если взглянуть на историю современного Израиля, легко можно убедиться в том, что Нетаньяху далеко не первый премьер-министр, который не сходился во мнениях с американской администрацией и проявлял принципиальную жесткость. Алекс Сельский полагает, что на отношения США и Израиля нельзя смотреть как на личные отношения между лидерами стран.
Отношения премьер-министра Бенямина Нетаньяху с американским президентом и вообще с администрацией Соединенных Штатов, как и с любым другим государством, основаны на интересах государства Израиль. Ничего больше не ведет его. Все эти разговоры о личных отношениях хуже-лучше, они неприемлемы и неправильны в международных отношениях. Естественно, что очень хорошо, когда есть личная химия, как, например, естественно, было между Шароном и Бушем-младшим. Но в международной политике есть интересы, понимание интересов и умение находить общие точки, которые удовлетворяют интерес. Есть много критики по поводу того, что премьер-министр Израиля ругается вслух с американцами. Во-первых, он с ними не ругается, как я считаю, он, может быть, с ними спорит или представляет свою точку зрения, но надо понять, что и Соединенные Штаты Америки, особенно последняя администрация, в очень многом заставляет Израиль делать вещи, которые Израиль не видит верными для себя, и поэтому то, что делает Бенямин Нетаньяху, он просто стоит на своих интересах, вот и все. Потом надо сегодня понимать, что Соединенные Штаты Америки — это уже не тот гегемон, который был в 90-х годах. Есть много других важных, очень важных сил на международной арене, которые поднимаются. Это Россия, это, несомненно, Китай, это, несомненно, Индия. Европа тоже сегодня совсем в другой ситуации. Поэтому нет ничего плохого, даже если речь идет о самых-самых-самых близких и преданных союзниках, когда ты ведешь себя относительно своих интересов. Я напомню всем, премьер-министра Израиля не выбирает американский гражданин так же, как и американского президента не выбирает израильтяне. Поэтому каждый делает то, что служит интересам его общества.
3 марта Бенямин Нетаньяху встретится с президентом США во время своего визита в Вашингтон. Ожидается, что они обсудят проект иранской ядерной программы, а также мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
И в заключение этого выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы», о памятной, очень важной для меня и моих коллег дате. Сегодня день рождения у правозащитницы Натальи Истемировой, которая погибла в 2009 году в Чечне. В международном обществе «Мемориал» организован вечер памяти Истемировой. Елена Поляковская поговорила с ее друзьями и коллегами.
Это 4-й день рождения Натальи Истемировой без нее. Правозащитница была убита в Чечне 15 июля 2009 года. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов говорит, что Наталья Истемирова была очень цельным человеком.
Редко удавалось отметить, потому что так, чтобы командировка на юг совпала с ее днем рождения или ее приездом в Москву. Но, тем не менее, Наташа – человек удивительный, который остается с нами. Человек очень светлый, человек, про которую, наверное, говорить очень легко. Понимаете, есть такая фраза: после смерти человека меняются его портреты. Это означает, что после смерти мы начинаем по-другому говорить о человеке. Что-то стараемся не проговаривать, что-то, наоборот, акцентировать. Вот с Наташей совсем не так. Наташа была человеком очень цельным, без двойного дна. Она родилась в русско-чеченской семье на Урале и выбрала для себя вполне сознательно работу на родине своего отца. То есть она поехала в Чечню, стала педагогом, стала преподавателем истории в школе. Вот это умение ставить себя на место человека, умение находить общий язык, на самом деле качество настоящего нормального учителя, нормального школьного учителя, которого у Наташи было и оставалось. Другое дело, что не каждый собеседник — это ученик, которого можно поставить на место. Она
когда приезжала в Москву, она ухитрялась ходить на какие-то спектакли. Она элегантно одевалась, умела шить. Она воспитывала и замечательно воспитала свою дочку Лану. И ее дом был открыт для всех журналистов-правозащитников, приезжавших туда, в Грозный. Она могла говорить с людьми на самые разные темы. Казалось бы, где она находит время на это? Она ходила, она вставала часов в 5. И, наверное, часов до 7-8, когда отправляла дочку в школу, сидела за работой и работала, пока никто не мешал, пока не валили валом посетителя. Это человек, который сам себя сделал, и сам себя сделал в, можно сказать, служении добру. Но, может быть, если бы она не занималась этим, она бы и не сохранилась так, вот в таких условиях.
Наталью Естемирову похитили неизвестные утром 15 июля 2009 года возле ее дома в Грозном. Ее коллеги по правозащитной деятельности подняли тревогу, когда она не пришла на заранее оговоренную встречу. Позднее представители Следственного комитета сообщили, что в лесополосе в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газа-Юрт нашли тело с огнестрельными ранениями. В сумке находились паспорт, удостоверение члена экспертного совета аппарата уполномоченного по правам человека по Чеченской Республике и мандат общественного наблюдателя комиссии по общественному контролю в местах принудительного содержания на имя Натальи Естемировой. Главный редактор «Новой газеты», с которой активно сотрудничала Естемирова, Дмитрий Муратов, говорит, что друзья и коллеги почти 5 лет пытаются узнать, кто совершил это жестокое убийство.
Я хочу вам сказать, что до сих пор непонятно, чья же кожа была под ее ногтями, когда она боролась в тех «Жигулях», которые провезли Наташу Естемирову через все блокпосты, через которые мышь не проскочит, муха не пролетит. Мы до сих пор этого не знаем. Но мы понимаем, что Наташа Естемирова, я поздравляю ее дочку с днем рождения мамы, была удивительно достоверным, честным, потрясающим абсолютно человеком. Выдающаяся жизнь Естемировой направлена на то, что она знала про все. Я с Олегом Орловым и с ней говорил на митинге, когда у нас был митинг и шествие по поводу погибших наших сотрудников Стаса Маркелова и Насти Бабуровой. Я говорил: Естемирова, брось все, над тобой сгустились тучи, все, Наташа. Она сказала: нет-нет, я сотрудничаю с нынешней чеченской властью, с Кадыровым, я спасаю людей, у меня получается, я не могу просто так. Я говорю: брось, она говорит: никогда. Она ничего не бросила, и мы до сих пор не знаем, чьи руки, каких подонков остались под ее ногтями.
Наталья Естемирова была одним из главных помощников Анны Политковской в Чечне, говорит правозащитник Александр Черкасов.
Так или иначе, Наташа вошла в некоторых историях в конфликт с Рамзаном Кадыровым. Хотя бы потому, что она была едва ли не главным источником информации для Анны Политковской. Едва ли не половина статей Политковской написана на Наташиных материалах. Бесполезно искать там ее фамилию. Анна Степановна Наташу берегла, понимая, в какой опасности она находится. Но вот когда неожиданно приглашают Политковскую в Центарой, к Кадырову, в село, Наташа ее одну не пускает, едет с ней. Напряженный разговор между Политковской и Кадыровым. Тот замахивается, Наташа становится между ними. После этого на полгода вынуждена покинуть Чечню, покинуть Россию. Потом период временного улучшения ситуации, когда Рамзан Кадыров под знаменем борьбы за права человека борется с федеральными силовыми структурами, которые, да, страшным образом нарушают права человека в Чечне, переводят на русский язык, посещают, пытают людей. Наташа назначает председателем общественного совета города Грозного. Она занимается разной бытовухой, жилплощадью, которую людям должны предоставить. Наташа была так рада. После многих лет работы со смертью, наконец, какие-то проблемы жизни. Но этого хватило на месяц.
Сегодня коллеги Естемировой продолжают ее дело, хотя работа эта по-прежнему сложная и опасная, отмечает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Милашина Лена, Каляпин, в Нижнем Новгороде комитет против пыток. Я вам хочу сказать, ничего не брошено. Ничего не брошено, просто все очень сложно. Сложно и тяжело.
На вечере памяти Натальи Естемировой будет показан фильм режиссера Мантаса Квидравичуса «Барзах», посвященный пыткам и похищениям в Чечне. С этими преступлениями Наталья Естемирова боролась долгие годы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Елены Поляковской завершил этот выпуск программы «Время свободы». «Время свободы» – итоговый выпуск за пятницу, 28 февраля. Продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Значит для вас свободная Россия.
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Для России, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».